Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 24 августа Украина отметила 20-ю годовщину провозглашения своей независимости. Буквально в первые же часы после того, как стало известно о провале путча в российской столице, Верховная Рада Украины собралась на первое после этого провала заседание. В ходе этого заседания был внесен на голосование акт о независимости Украины. Он был одобрен подавляющим большинством голосов. И потом таким же подавляющим большинством голосов был одобрен 1 декабря 1991 года на референдуме. Советский Союз, можно сказать, вот именно в эти часы, когда Верховная Рада принимала свое решение, окончился навсегда. Но для самих жителей Украины 20-я годовщина независимости происходила как-то странно, потому что, как уже говорили мы, вот планировали станции, потом аресты, потом решили совместить. Вот это вот происходило ровно здесь, вот на Крещатике, в нескольких метрах от нашего офиса, когда отряды специального назначения блокировали одну часть улицы, стояли там в щитах, касках, как такое вот, как будто война началась. А рядом шел концерт торжественный по случаю 20-летия независимости, кувыркались акробаты, шли какие-то спортивные соревнования, и вот это вот совмещение военного присутствия, автозаков, автобусов, как на День несогласных в Москве, назовем так, день, когда несогласные уходят с акции, и праздника, это было что-то небывалое для, даже для постсоветского пространства. Какая-то удивительная такая вот политическая жизнь, и вот, собственно, о ней, и о том, как она будет меняться, и о том, как вообще будет вести себя общество, власть, оппозиция. Мы сегодня поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь в студии директор фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерова Ирина Бекешкина. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И научный директор школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии, профессор Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Ну, вот праздник, это же оптимистическая дата обычно. Наверное, вы как раз относитесь к тем людям, которые в 1991 году хотели провозглашения независимости Украины. Настроение у вас какое вы?
Ну, вы как, знаете,
после праздника себя чувствуете?
Как говорится в одной популярной песне, это праздник со слезами на глазах.
Ну, это о чем-то другом, да?
Да, но это тоже, в общем-то, потому что, с одной стороны, ну, я социолог, поэтому, в общем, могу опираться и на данные социологических опросов. С одной стороны, хорошо, что она жива, что она жива, в общем-то. Это как о дорогом больном человеке. Очень хорошо, что он жив, но явно нужно лечиться. Очевидно, что слишком многие ожидания 20-летнее существование независимой Украины не оправдало ожидания людей. Поэтому очень многие оценки негативные. Хотя очевидно, что люди ценят независимость, и тоже по данным социологических опросов они бы проголосовали «за». Конечно, не 91-92%, но по последним социологическим данным от 52 до 63, в общем, ну-то две фирмы делали. И я думаю, что эти проценты намного серьезнее и значимее, чем те же 91-92, потому что сейчас люди бы голосовали за независимость страны, какой она есть, со всеми ее недостатками, со всеми провалами.
Да, тогда они за сказку голосовали.
Тогда получается, они голосовали за миф определенный, за сказ, за мечту. Я бы сказала, голосовали за мечту. А сейчас они бы проголосовали за реальность. Может, и не очень уютный дом, но свой.
Ну, кстати, тут, Ира, если вспомнить ваши же данные, то, по-моему, 60% украинцев, да, смотрят в будущее с оптимизмом, насколько
Нет.
Или с надеждой?
Нет, с надеждой. 56% надежды, оптимизма стало гораздо меньше. Оптимизма много было в 2005 году. Тогда надежда была в паре с оптимизмом, а сейчас надежда в паре с тревогой. Но все-таки все эти годы люди смотрели в будущее с надеждой.
Ну, вот, кстати, вот эти вот цифры, кто бы голосовал за независимость сейчас, потому что действительно как бы меньше, чем показатели референдума, и часто на этом спекулируют, вбрасывают в средства массовой информации, но я думаю, что тут нужно учесть, когда людей сейчас спрашиваешь, вот как бы они проголосовали за независимость, некоторые могут ответить против, как бы, из чувства протеста против той власти, которая есть, которая не выполняет своих обещаний. То есть, если мы говорили бы о реальной ситуации голосования, наверное, в кабине, то, наверное, этот процент был бы выше.
Но в любом случае, даже если опираться на тот процент, который получили социологи, разрыв между теми, кто за и против, очень большой. Поэтому можно сказать, что в этом смысле независимости Украины от ее граждан ничего не грозит. Я думаю, опасность может идти совершенно с другой стороны.
А вы, Алексей, тоже считаете Украину больным государством? Вот Турцию, как назвали, больным человеком Европы. Да, Украина тоже больной человек Европы?
Нет, я бы так не говорил. Я бы так не говорил. То есть я бы говорил о том, что... Ну, знаете, это все метафоры, так? То есть я понимаю, когда Ира говорит, о чем она говорит. Опять же, с чем-то нужно сравнивать. И я думаю, что если сравнивать с процессами на постсоветском пространстве, то мы всегда были, в общем-то, в лидерах по степени наближенности.
Приближенности,
да, приближенности к Европе в смысле политического плюрализма, какого-то баланса властей, свобод. Это было даже за времен Кучмы. То есть у нас, я думаю, как бы ситуация во власти, власть президента всегда была более сбалансирована, чем в России. Но, к сожалению, вот последний год, да, действительно, после избрания Януковича мы видим нарастание авторитарных тенденций, и это беспокоит, потому что иногда авторитаризм оправдывают тем, что вот, мол, сильная рука проведет реформы, но пока что у нас в Украине этого не видно, и пока что видно только как бы негативные стороны этого авторитаризма. Единственное, что я думаю, может, мы об этом еще поговорим, хотя Януковичу нравится российская модель стабильности, но я думаю, что создать ее тут в Украине будет гораздо сложнее.
Российская модель стабильности создавалась на нефтяные деньги. Вот тут
да, возникает вопрос, да. Где ресурсы? А у нас их
нет. Во-первых, на нефтяные деньги, во-вторых, Россия не была так разъединена, как Украина, потому что Украину, это моя точка зрения, Украину от авторитаризма спасала еще вот эта самая разъединенность, потому что вообще желание иметь сильную руку, оно было не меньше, чем в России.
Но это разъединенность.
Да, но с другой стороны мы спрашивали, а кого вы видите в качестве этой сильной руки, но мы уже спрашивали после, кстати, 2005 года, отвечали, одни отвечали Януковича, другие отвечали Тимошенко. То есть одной сильной руки уже не будет ни в коем мере. То есть за авторитаризм какого-то лидера могли поддерживать, ну, не больше 30-40%, а это совсем не та поддержка.
Недостаточно.
Совершенно.
Ну, да, это термин... общее мнение, что должен быть авторитаризм, вот оно, что...
Нет, авторитаризм и сильная рука, знаете, это все-таки разные вещи.
Вот я хочу сказать, с одной стороны, конечно, люди декларативно поддерживают демократию всегда, за все годы они поддерживали, считая, что в Украине должна быть демократия. За исключением кануна президентских выборов декабря 2009 года, когда, кстати, количество желающих иметь демократию и авторитаризм почти сравнялось. Через полгода правления Януковича на 15% возросло желающих, жаждущих демократии в Украине, потому что почувствовали, что не совсем очевидна это та сильная рука. С другой стороны, мы спрашивали конкретно, а вот что это... сильная рука может делать, а что не может. Ну, например, такой был вопрос. Как вы считаете, вот этот лидер сильной руки, он должен абсолютно придерживаться всех законов в стране, или он может иногда в интересах дела закон обойти? Как видим, мягкая формулировка. Тоже где-то процентов за 60 ответили, что нет, он должен, в общем, быть законопослушным и придерживаться законов. То есть, нет, это не удивительно. На самом деле, это не авторитаризм у нас, это сильный патернализм. Это не совсем.
Я хотел бы только уточнить, когда вы сказали о разъединенности Украины, просто у политологов есть термин «плюрализм по умолчанию», да, «плюрализм by default». Вот это то, что вы имеете в виду, то, что она, Украина, очень разная, так, и как бы разные настроения в разных частях, они, в общем-то, не дают, они принуждают руководство к такому балансированию, и они, в общем-то, тоже препятствуют установлению авторитарной власти.
Балансирование как раз плохо получалось, и у Ющенко, и у Януковича.
У Кучмы хорошо получалось, кстати.
Да, у Кучмы, да, лучше получалось.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и научный директор школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Ведет эту программу сегодня Виталий Портников. И вот мы продолжим наш диалог с такого момента. Тут ведь очень важно понять, понимаете, сами ориентир. Я вот сегодня сравнивал ситуацию, которая сложилась у Украины с внешним миром, с той ситуацией, которая сложилась у Беларуси. Совпадение mm-hmm. произошло удивительное, потому что мы сегодня узнали, что второй транш кредита Евразийского экономического сообщества Беларуси, он задерживается, его сейчас не будет выплачивать. И одновременно в тот же день появилось сообщение, что Украина не будет, не дождется миссии Международного валютного фонда, которая должна была приехать тоже обсуждать кредитную зависимость, еще два месяца. Понимаете? Вот Белоруссия вроде бы ориентировалась на Россию все эти годы, по крайней мере, 20 лет, можно сказать, да. Потому что на самом деле это же не с Лукашенко началось, это началось с Кебича. И Украина 20 лет говорит о своем европейском выборе. И сейчас, говорит, была статья Виктора Януковича в газете «Зеркало недели», где он говорил о европейском выборе, так уверен. В результате...
Через 10 лет да, будем в европейском
да, в результате
союзе,
да? И те, и другие... То есть Россия не хочет давать денег Белоруссии, а Евросоюз не очень, МВФ не очень хотят спонсировать Украину. Для этих стран выбор – это деньги. Насколько я понимаю. И они так это понимают. А оказывается, что желания отвечать на это нету ни на Востоке, ни на Западе. Больше нету спонсоров у таких, у идеи выбора без действий.
Ну, вы знаете, вот я бы сказала, что я не завидую нашей нынешней власти, потому что ей, наконец-то, до конца года надо будет сделать выбор. Выбор, который не делал Кучма. Наше знаменитое маневрирование между Востоком и Западом, и, в общем, у Кучмы это получалось, и там, ну, до, скажем, до убийства Гангадзе, по крайней мере, у него это получалось хорошо. Потом уже Запад от него отвернулся. У Ющенко, ну, ориентировался на Запад, но не очень удачно, а Янукович тоже вот хотел бы быть как Кучма, маневрировать, но не получается, потому что и те, и другие говорят, что вы давайте, ребята, определяйтесь. Если, притом, если Европа об этом говорит мягко, потому что она не готова сейчас принять в свои объятия Украину, то Россия готова как хоть сейчас. И мне кажется, может быть, неудача Беларуси связана с тем, что Россия бы Украине деньги дала. Вот, может быть, этот транш она бы дала Украине, тем более она обещала.
Примерно на Украине бы сумму... его не хватило.
Нет, они те же обещали деньги, что и Международный валютный фонд, и даже на дольше. Но идите к нам со всеми потрохами, идите к нам окончательно, идите к нам в таможенный союз. А все эти игры, все эти разговоры о дружбе, это оставьте себе. Если вы к нам идете, тогда мы будем с вами разговаривать серьезно. И, в общем, Украина и Европа тоже, очевидно, пока Украина не сделала окончательный выбор, куда она идет все-таки, в Европу или в Россию, тоже, очевидно, хочет подождать. Тем более, что Украина не выполнила условия, которые выдвигались, потому что пенсионная реформа должна была вступить в действие с 1 сентября.
Да, по условному ее
откладывают, и вообще непонятно. Повышать цены на газ для населения тоже должны были уже вот с осени, а теперь об этом даже и не говорят, что будут повышать. Поэтому все это зависло в воздухе. А чтобы кто-то дал денег, надо все-таки определяться.
Но я думаю, что тут еще важный момент – это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать зону свободной торговли. И, в общем-то, по тому, как говорили и руководители Европейского Союза, и дипломаты, в общем-то, достаточно реально выглядело, что это соглашение может быть подписано до конца этого года. И, в частности, с этими была связана такая активизация России, которая сказала, нет, не надо вам соглашение о свободной торговле, идите в таможенный союз. Хотя это перечеркивает наши переговоры с Европейским Союзом о зоне свободной торговли. Но тут, я думаю, вот сейчас вопрос в том, как те политические репрессии, которые идут в Украине, будут воздействовать на переговорный процесс с Европейским Союзом. Потому что, с одной стороны, Европейский Союз не может этого не замечать и должен высказать свое фе Януковичу по поводу сворачивания демократии. С другой стороны, как бы в Европейском Союзе тоже понимают, что это соглашение об ассоциации, оно нужно не только Януковичу, оно нужно украинской демократии, и что если будут какие-то, условно говоря, санкции в отношении Януковича, то тогда может повторится то, что было с Кучмой, когда вот от Кучмы отвернулся Запад, и Кучма начал разворот в сторону России. Я думаю, что на самом деле Януковичу не очень сейчас уже хочется разворачиваться в сторону России. Он считает, что он сделал достаточно уступок, начиная с Севастополя, а взамен, в общем-то, ничего практически и не получил. То есть Януковичу как раз нужен был бы тыл неплохой, а тыл, который мог бы обеспечить Запад, Европейский Союз. И вот мне кажется, что то, что происходит внутри страны, оно как раз Януковичу ограничивает возможности для маневра. То есть я считаю, что достаточно неразумное, как, как по мне, политика, которую проводит администрация президента. Возможно, кто-то там даже, вот есть у нас такие версии, вы знаете, Виталий, гуляют, что кто-то в администрации президента как раз пытается даже оттолкнуть Януковича от Европы в другом направлении.
А кто-то, наоборот, говорит там, что вот это вот все сделано для того, чтобы Украина оказалась в изоляции, вот такое вот преступление совершается. Об этом сейчас говорила Анна Герман,
советник президента. Я вообще не, да, но она сказала, то есть логично из этого следует, что тот, кто подтолкнул, в общем-то, Банковую на то, чтобы была арестована Тимошенко, он сыграл против самой Банковой. Я с этим абсолютно согласен. Но когда у Герман спросили, так а где же все-таки вот эти вот люди, которые вот так вот подставили Януковича, она сказала, нет-нет, это не в администрации президента. Хотя другое место вряд ли возможно на самом деле.
Ведь тут очень таким важным моментом является то не то, конечно, насколько там вот игры идут между чиновниками, да, а то, насколько вообще способно само общество определиться с выбором. Потому что выбор общества, так или иначе, он давлеет над властью, власть не может не замечать. Ну, а если общества нет четкого выбора...
Дело в том, что вопрос о том, с кем нам надо интегрироваться, с Западом или идти на различные формы союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном, это задается постоянно в социологических опросах, и примерно равное количество хотело бы идти в Европу и ориентироваться на Россию, причем это наполовину одни и те же люди. То есть я бы сказала, что треть общества украинского хотела бы одновременно идти и туда. И, в общем, эта политика как раз между... Ну, как кажет, ласковый теленок, да, двух маток сосет.
Я понимаю, что украинская власть среди этой части общества,
да, которая хотела бы туда. Да, вот они хотели бы. Я понимаю, что наша власть хотела бы в первую очередь европейские рынки и дешевый газ. Вот, но так оно вот теперь,
но без как оказывается, демократии,
и, без, да, без и построить и... Россию здесь. Но все это одновременно не получается. Вот что проблема. Поэтому, конечно, я же и говорю, что ей придется делать очень тяжелый, сложный выбор. И какой бы выбор она ни сделала, все равно будет плохо, потому что будет, вернее, политическая ситуация ухудшаться, потому что, предположим, что она окончательно решит идти на Запад, да, окончательно делает европейский выбор. Что это означает? Россия начнет, если вы не с нами, то мы против вас. Начнутся торговые войны, начнется, цена на газ будет такая, что ой-ой-ой, повысятся цены, возрастет недовольство. Скоро выборы, и так рейтинги падают. Чтобы удержать, чтобы получить подавляющую власть в будущем парламенте, придется прибегать к административному ресурсу на выборах, придется подавлять демократию. Европе это не понравится. То есть, очевидно же, тут будут и заявления, а в Европе очень не любят. Честные, справедливые выборы – это вообще требование номер один. Поэтому проблемы.
Ира, я думаю, что все это так. Большие проблемы стоят перед властью, и в то же время, может, не так драматично. Почему? Потому что в отношении Европейского Союза сейчас нужно сделать один выбор. Мы подписываем угоду ассоциации совместно с зоной свободной торговли.
Мы-то с тобой подписываем.
Да, нет, или нет. Я думаю, что, опять же, что власть до этого дозрела, так? Потому что соглашение о свободной торговле, в общем-то, там будут компромиссы с обеих сторон, и будет выход на европейские рынки. То есть части украинского бизнеса это выгодно.
То есть части, которые в правительстве находятся.
Да, выгодно. Что касается соглашения об ассоциации, где написано вот верховенство права, борьба с коррупцией, такое-такое, они думают, что это потом можно будет как-то, с этого можно будет съехать. Поэтому я думаю, что на данный момент все-таки как бы политическое решение подписать это соглашение есть. Так? Испортит ли это отношения с Россией?
Но дело же и в том, мне это напоминает известный анекдот одесский, когда встречаются два, одессита, и делятся делятся успехами. Говорит, у тебя что? А я, говорит, Соню замуж выдаю за английского принца. Ну и как, говорит, на 50% дело сделано, Соня уже согласна. Да. Поэтому и здесь так. Может быть, политическое решение. Но дело в том, что ведь и в Европе далеко не всем хочется подписывать соглашение с Украиной.
Потому что
далеко...
это некая легитимация,
да,
происходящего
безусловно.
Процесса.
И потому что они считают, что Европа не дозрела до расширения. Нет, а это первый
же не расширение.
Нет, но это один первый шаг. Первый шаг. Ну... И тут те процессы, которые у нас происходят, прежде всего суд над Тимошенко, который еще неизвестно, как кончится, а он скоро уже какой-то будет итог, это очень хороший повод для того, чтобы ничего с Украиной не подписывать. И тут уже мы над этим не властны.
Ну, я согласен, да. То есть я сказал, тоже согласен, что действительно суд над Тимошенко, власть сама себя загнала в...
Вы же тоже, наверное, общаетесь с западными экспертами, с дипломатами. Тут есть такая интересная вещь. Вот как раз политики и дипломаты, они говорят, что Европа хотела бы подписать соглашение.
Да.
А журналисты говорят, что нет. То есть общественное мнение, что вот в такой ситуации, когда идет суд над Тимошенко, нельзя этого подписывать. А политики, естественно, хотят, что там представительство Польши вот будет результат.
Да, поляки, да,
потому что потом результат. Нужно будет давить. Политики исходят из прагматичных соображений, а общество исходит из ценностей. И западные политики, в отличие от украинских или российских, не могут делать вид, что общества нет. Вот у них есть проблема.
А общественное мнение на Западе формируют журналисты, которые пишут о том, что происходит на Украине. А пишут они понятно что.
Ну, естественно, сейчас уже вот за эти даже недели, как августовские, приехала там масса людей, которые там ходят на суд над Тимошенко с широко раскрытыми глазами, потому что, конечно, таких сюжетов давно в прессе замечательных нет. Раньше можно было в Зимбабве поехать, если Роберт Мугабе
пустил
бы, да. А Виктор Янукович, что ты...
А я была в Зимбабве.
Вы были, но не на процессе же над лидерами. Нет, ну видите, а тут есть возможность не только Зимбабве. Похоже сейчас, кстати, Украина на Зимбабве экономически? Еще нет?
Нет,
то есть еще на мети.
Далеко. Нет, далеко.
Ну, это вообще уже, знаете, это первая хорошая новость.
Но все-таки интересно, кто же подложил Януковичу вот эту вот свинью, посоветовав все-таки пойти на арест.
Я вам могу назвать имя этого человека. Это Янукович. Потому что все решения в этой стране, в конечном счете, принимает именно он. А вот выяснять, кто в каком кабинете побывал в этот момент, кто там пришел, сел на диван, поговорил. Говорили же и то, и другое.
Да.
Определяется лидер. Так что, который не влияет на судебную систему, естественно, тут сразу мы скажем, слушайте, чтобы не было вопросов.
Это означает, что, в общем-то, предсказуемость нашей, предсказывать нашу политику очень сложно, если она определяется эмоциями одного человека.
Мы продолжим наш разговор с директором фонда демократической инициативы Ириной Бекешкиной и научным директором школы политической аналитики Национального университета Киева Могилянской академии Алексеем Горынем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. Не пропустите программу «Время и мир» сегодняшнюю. Она будет посвящена одной из самых актуальных международных тем сегодняшних. Как не допустить в Ливии, где сейчас как раз рушится режим Муаммара Каддафи, развитие событий по иракскому варианту.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мировой суд Москвы в пятницу оправдал оппозиционного политика Бориса Немцова по административному делу о незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. В столице Нигерии, городе Абуджа, при взрыве у представительства ООН погибли не менее 16 человек, 11 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил со специальным заявлением, осуждающим теракт. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной организации «Молодые демократы» Олега Корбана в связи с отсутствием состава преступления. Он обвинялся в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. Президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, как сообщили в Центр избиркоме самопровозглашенной республики, явка избирателей превысила 51%. Никаких жалоб от кандидатов в президенты и наблюдателей пока не поступало. Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году. Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муаммара Каддафи в его родном городе Сирте. Выпущенные по цели ракеты были оснащены устройствами точного наведения. Других подробностей нет. Международная кампания в защиту Химкинского леса началась сегодня в десятках российских городов и за рубежом. Митинги и пикеты экологов будут проходить до 28 августа. Кампания приурочена к годовщине поручения президента России Дмитрия Медведева остановить вырубку Химкинского леса для прокладки автодороги. Премьер-министр Японии Наото Кан объявил, что уходит в отставку, а также покидает пост лидера правящей демократической партии. На Атлантическом побережье США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Айрин.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня гости нашего эфира — директор Фонда демократической инициативы имени Ильи Кучерева Ирина Бекешкина и научный директор Школы политической аналитики Национального университета Киева Могилянской академии Алексей Гарань. Мы обсуждаем развитие политических процессов на Украине. Вот вроде бы еще август не завершился, а политические процессы уже идут. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. И 490-29-05 – это номер телефона в нашем киевском бюро, куда могут звонить наши украинские радиослушатели. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы продолжим, собственно, разговор. Средства массовой информации. Да, вот фактически сегодня они уже совершенно иначе выглядят, чем еще там пару лет назад, даже год назад. Вот вы участники телевизионных программ, которые проходят, так сказать, с точки зрения там политических дискуссий. Вы ощущаете такое вот различие? Ведь вы можете сказать, что, конечно, вы там можете говорить, наверное, то же самое, что и говорили, но объем вот этой вот, так сказать, альтернативной информации.
Когда уже меньше приглашают.
Просто меньше, куда-то, конечно, меньше приглашают, а куда-то нет. Да, есть раньше куда приглашали, уже не приглашают, а куда-то приглашают. Поэтому, в общем, наверное, произошел такой раздел, где есть еще лакуны, где можно. Но если брать такие наиболее охватные медиа, то там уже нельзя.
Просто не приглашают. Да, если приглашают, да, то ты имеешь там какую-то минуту для того, чтобы встрять в эту дискуссию, да, и ничего существенного не сказать.
Ну, это может быть потому, что такой отбор специалистов более тщательно. Сейчас другие специалисты нужны.
Лучшие специалисты. Да. Может быть.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа эксперты.
Да.
Ведущие. Вот не кажется ли вам, что в нашем мире, в глобализованном, значит, рыночном, наперед уже известно, что продавцов не любят, а покупателей очень любят. Покупатель у нас была Юлия Владимировна, это был, в общем-то, номер один компрадор в Украине, крышевал компрадоров, компрадорскую буржуазию, а покупатель имел наглость быть партия регионов, продавец был, имел наглость быть партия регионов, которые, значит, имели иногда что-то производить и продавать. Поэтому, естественно, их не любят. И не Россия не любит, потому что они конкуренты России, не любят Запад. А вот Юлию Владимировну все любят.
Да, понятно. Ну вот. Объяснение, почему не любят партию регионов и ее лидера, потому что они конкуренты и производители. А Юлию Владимировну любят, потому что она покупатель.
Ну, по-моему, и при Юлии Владимировне производили, и при Януковиче покупают.
Ну да, я думаю, что ситуация как бы гораздо более сложная, да, потому что вот это вот деление, оно все-таки условно, потому что, и, условно говоря, и в помаранчевой части бизнес-спектра тоже есть производители и успешные.
Рошен, например.
Да, вот я тоже имел в виду, да. Я думаю, что все-таки в данном случае тут играет роль как бы ассоциация действительно с демократическими процессами. Вы знаете, как бы мы ни относились к Ющенко, к Тимошенко, особенно к тем провалам, которые были допущены, к их хаосу, который возник в результате их стычек, но, тем не менее, действительно, свободы это было больше. Так, и в СМИ, да, она была не институционализирована, да, было много проблем, но тем не менее, ну, вот так как бы нахально, не закручивались гайки. Это, в общем-то, над Януковичем не было процесса, да, над лидером оппозиции. Поэтому я думаю, что все-таки тут сравнение, если мы говорим о демократичности, то все-таки сравнение не в пользу нынешней власти.
Вопрос с сайта «Радио Свобода», Аркадий из Минска. Президент Януковича, президент Беларуси Лукашенко начал свое правление с приоритета силовых структур в своей власти. Янукович также чрезвычайно активно использует силовые структуры против своих оппонентов. Не видите ли вы в этом сходство и как следствие получения таких же результатов в Украине?
Ну, вы знаете, вот сравнение с Лукашенко, да, с Лукашенко сравнивали не только Януковича, там и других каких-то украинских политиков. Но я думаю, что все-таки как бы не будет у нас такого режима, как в Беларуси, по тем же причинам, что и не удастся установить российскую модель. Да? А если говорить о Беларуси, то все-таки в Украине гораздо более сильная оппозиция. Больше традиции державотворения, да, то есть государственного строительства, сильнее, ну, национализм, я говорю в академическом смысле этого слова, опять же, целые регионы, которые не воспринимают этот авторитарный режим, ну, и опять же, экономические противоречия, которые возникли у партии регионов и у Януковича с Россией. То есть, если Лукашенко, может, не сразу это понял, да, что Россия собирается его просто проглотить, а в Кремль он не въедет, то с Януковичем все определилось достаточно быстро. Уступки были сделаны большие, а тем не менее России все было мало. Поэтому, может, и хотели бы иметь создать такой режим, но мне кажется, что это все-таки будет достаточно сложно.
Я думаю, это и не получится.
И не получится, да.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Два момента. Первый момент. Очень плохо, что на Украине просто, видимо, плохой мониторинг европейской прессы и новых новостей из Европы. Вся европейская пресса сейчас пишет, можно открыть Daily Telegraph, можно открыть Figaro и почитать о том, что Европа просто стонет из-за своих размеров, а центральные страны Европы, такие как Франция и Германия, давно говорят о том, что нужно сбросить такие государства, например, как Португалия или Греция, потому что они являются таким мешком, который тянет всю Европу финансовый водоворот, финансовую пучину.
Вы вот правильно.
Нет, мы все это знаем. Да,
говорить
да,
о том, что сейчас Украина будет вступать в Европу, ну это просто, знаете, это смешно.
Нет, обождите.
Второй момент.
Ну да.
Второй очень важный момент. Значит, на Украине, судя по всему, появляется большое количество здравомыслящих людей, которые понимают, что путем майданов и вот таких вот революций, которые все почему-то называют демократическими, хотя на самом деле такими не являются, ничего реально не изменишь, самое главное. И второе, обычно к власти после таких революций приходят подонки, а не демократы настоящие, понимаете? Линкольнов и Адамсов нету, есть Тимошенко и Януковичи. И если вы устроите еще один Майдан, не факт, что придут люди лучше. Но в России это поняли после 91-го. Очень плохо, что в Украине это поняли только сейчас.
И хорошо сейчас
в России. А какой же вывод сделали в России тогда?
Вывод России сделали следующий. Этот вывод был сделан еще, знаете, задолго до 91-го года. Это было еще сделано в 19 веке. По-моему, Спиранский говорил о том, что всякая, любая реформа плоха, если она не нацелена на исправление нравов. А у нас нравы все время исправляли люди, у которых у самих-то нравы, извините, были с душком, да? И первые секретари каких-нибудь обкомов и так далее, и так далее.
Сейчас, подождите, Александр, а сейчас нравы исправлены без революции? Сейчас правильные люди исправляют нравы.
Революция – это не исправление нравов.
Да,
революция,
конечно.
Это чаще всего.
Ну, я понял.
Чаще всего кровь, а хуже всего то, что вот к тому, к чему пришла и Россия, и Украина в настоящий момент времени.
Хорошо.
Я думаю,
и Россия, и Россия, и Украина.
А к чему они?
Безусловно. И не только и Россия, и Украина. Вообще страны бывшего Союза
жили до 90-х годов. Но ведь процессы-то политически разные в России и на Украине. В России-то Майдана не было.
Процессы те же самые, просто в Украине они проходят чуть-чуть позже, чем
понятно,
в России.
Да, есть такая точка зрения. Давайте, что мы запаздываем с процессами. Давайте первое, по Европейскому Союзу. Речь же не... Мы все это знаем, то, о чем вы сказали. Речь же не идет о том, что Украина вступает в ЕС вот сейчас. Мы прекрасно понимаем, что с процессами расширения придется повременить, что сейчас серьезные внутренние проблемы в Европейском Союзе. Речь сейчас идет об абсолютно конкретном соглашении. Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Что будет дальше? Будем посмотреть, как говорят. Второе. Мне кажется, что все-таки в России достаточно искаженное осталось представление о Майдане у многих людей. Речь-то шла о чем? Речь шла о простом вещи, чтобы был фальсифицированный результат выборов. Верховный суд назначил переголосование. Вот и все. Достаточно, как мне кажется, достаточно в правовом поле легитимно. Вот то, что люди вышли защитить этот выбор, мне кажется, что это хорошо, и, в общем-то, это позитивное явление, о котором нам не стоит забывать. То, что лидеры оказались хуже, чем мы о них думали, это тоже правда. Но, кстати, о Линкольнах и Джефферсонах, то, опять же, давайте посмотрим, не надо Линкольнов, Джефферсон, давайте посмотрим на Центральную и Восточную Европу. Там, в общем-то, после революции даже приходили не революционеры, а приходили там Квасневский, Ильеску и так далее, но они смогли сделать преобразование, у них было видение.
И потом помаранчевая революция, если она что-то и сделала, то именно в сфере демократии, в этом смысле она была демократическая революция, потому что, во-первых, да, люди отстояли свой выбор. Что фальсификации были, я могу утверждать как социолог, который проводил экзит-пол и который проводил немало постэлекторальных исследований после этих выборов. И когда мы спрашивали постфактум, за кого вы голосовали, то даже когда разочаровались в Ющенко, то все равно голосовали за Ющенко преимущественно. Поэтому тут в этом...
Говорили, что голосовали.
Говорили. Даже после того, как уже Ющенко потерял авторитет и рейтинг потерял.
Но что интересно, просто... что...
Подождите, минуточку. Да, еще. И второе, с 2005 года Украина в рейтингах Freedom House перешла от частично свободной к свободной стране, и это было следствием помаранчевой революции.
Но что интересно, мы часто забываем, что за Ющенко и за помаранчевых проголосовали не один раз, а три раза. Да, еще было парламентские выборы 2006 и 2007 года, и помаранчевые получали большинство. А вот то, что они не справились с этим доверием, результат вот теперь Янукович у власти.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вы знаете, я не могу понять, что вы имеете в виду, когда говорите, что были сделаны большие уступки России во время Севастопольских соглашений.
Харьковских.
А Россия якобы все недовольна. Вы, какие уступки? Правда, Янукович говорил, что эти Севастопольские соглашения спасли буквально Украину тогда. Была сделана огромная уступка по цене за газ. За что? За присутствие кораблей в каком-то 56-м году. Тогда дожить надо до этого. О чем вы говорите? А какие уступки? Это за воздух была, по существу, цена снижена. Или я что-то что-то не понимаю?
Нет, во-первых, пожалуйста. Да. Ну, во-первых, что говорить, если об этой снижке говорить, скидки говорить, да, то потом эти деньги как бы будут пересчитываться вот в ту плату, которую Россия должна будет платить Украине. То есть это скидка сейчас.
Чей воздух, да.
Да, это скидка сейчас. Ну ладно, бог с ним. Уступки какая? Понимаете, вот эта уступка по Севастополю на самом-то деле, это серьезная уступка, поскольку она противоречит украинской конституции, и половина, в общем-то, населения это не воспринимает. Так? Второй момент. То, что Янукович принял закон, где фиксируется внеблоковость Украины. У России этого хотела, Россия страшно боялась НАТО. Вот, пожалуйста, вот вам закон о внеблоковости в Украине. Третий момент. Это отказ от того, чтобы трактовать Голодомор как геноцид украинского народа.
Но это не произошло еще законодательно.
Нет, законодательно нет, но Янукович это да, правильно. Но Янукович как бы достаточно быстро об этом заявил, что он не считает Голодомор геноцидом. Это тоже уступка большая России, символическая. Ну и можно продолжать. То есть уступки были сделаны. И мне кажется, что вот, а как раз вот ответные реакции,
как бы ответная уступок реакция была, а вот мы хотим еще вот это,
да,
это
и абсолютно, это. Да. А теперь вот так вот.
Вот, Ирина, вот к вам вопрос как к социологу. Это я с Петра из Ялты. Это его вывод. Украинская элита состоит из воров, сумевших поделить государственное имущество. Учитывая советский опыт судов, они будут править до смерти. Моральные авторитеты в политику не идут, дорожат своим именем. Вывод – будет бунт. В украинском обществе есть потенциал для бунта?
Ну, вы знаете, протестный потенциал в Украине высок все время, сколько его измеряли. Он держится порядка 28-30%. Это те, кто говорят, ну, это, конечно, декларативная готовность, но вот они говорят, что готовы выходить с акции протеста, если на то будет необходимость. Но прямой, конечно, связи между готовностью принимать участие в протестах и реальными протестами нет, потому что наивысшая такая готовность была в 98-99 годах, когда не платили годами зарплату, Ой, пенсии не платили, однако протестов не было. А одна из самых высоких была, кстати, и перед 2004-м она была не самая высокая. Самая высокая была в 2005 году, потому что люди почувствовали, что они что-то могут. Но протестов больших не было. Потому что для акции протеста нужно еще как минимум три условия. Первое – реальная причина, совершенно конкретная. Второе – лидеры, за которыми пойдут и которые могут эти протесты организовать. И третье – видеть альтернативу, то есть тот конкретный результат, который можно получить в результате протеста. Так было во время Помаранчевой революции, так было во время Податкового Майдана. Вот, то есть пока мы, вообще говоря, не прогнозируем на ближайшее время каких-то серьезных акций протеста. Другое дело, что если будут так же, вот как сейчас, прижимать вот эту самую кастрюлю с паром, крышку закрывать намертво, то тогда возможно все что угодно. Я вообще не сторонник революции, но вывела такую формулу, что революция происходит там и тогда, где и когда не срабатывают механизмы демократии. Потому что механизм демократии – это есть возможность выпускания недовольства, преобразования ситуации. Если таких возможностей у людей нет, то тогда революция, а революция – это вообще говоря, это, ну… Общество радикализируется сильно, сейчас радикализируется, и этот бунт может быть, но он может быть только тогда, когда сильно, серьезно ухудшится экономическая ситуация, если рухнет гривна, а второй этап мирового экономического кризиса, в общем-то, никто еще не прогнозирует, что кризис кончился. То есть в таком случае могут быть очень серьезные вещи.
Вот кто-то из сотрудников администрации президента заявил, что оппозиционеры хотят, чтобы здесь был Египет или Тунис.
И мы знаем их имена, кто об этом сказал, да? Нет, я думаю, как раз... Мне кажется, что это или вы отвечали, или кто-то другой, Виталий, что как раз вот именно развитие... Что произошло... А, это Лещенко отвечал, да. Что египетский, тунисский вариант произошел как раз именно потому, что не было обратной связи. То есть никак не реагировали на... те проблемы, которые были, и поэтому это привело к таким результатам. Вот действительно, если власть будет делать вид, что все хорошо, и не реагировать, и хотя бы не попытаться выпускать пар, то у нее это что-то очень плохо получается. Вот тогда возможно, да, возможно, такие вот... Вот это опасно, когда нет лидеров, да, когда действительно происходит бессмысленный бунт. Российский, да. Кровавый и беспощадный. Бессмысленный беспощадный. Вот, хотелось бы, чтобы у нас, конечно, такого не было.
Но еще у нас вот есть одна общая черта с арабскими странами, о которой никто не говорит. Это большое количество относительно образованных людей, по крайней мере, людей с дипломами, которые не могут найти себе места в этой жизни. Молодых людей, да, молодых людей. То, что было, в общем, в арабских странах. Потому что социальные лифты наверх у нас практически не работают. В общем, наша экономика, эта экономика достаточно отстала, и в ней не так много, вообще говоря, таких мест, которые требуют высшего образования. И, в общем-то, эти люди, которые не могут найти себе применение, это определенное вызревание горючей смеси. Об этом просто никто пока не говорит.
Вот тут человек пишет, который называет себя правобережным неудачником. Да? Собственно, власти и оппозиция после нескольких рокировок порядком надоели не только жителям Донбасса, но и Европейскому Западу с Газпромовским Востоком. Что они предпримут? Ничего. Будут продолжать наше 20-летнее ничего не делание, тупо не зная чего, держаться за власть и понарошку сталкивать на 9 мая граждан Украины.
Ну, не получится. Может, они и хотели бы так власти. Не получится, понимаете? Не получится у них уже это сейчас.
Я не знаю, на 9 мая, по-моему, то, что произошло, в общем-то, вот все поняли, все разобрали, видите, что да, произошло. Да. То есть... Да, провокация как бы удалась, но я думаю, что общественное мнение...
Все поняли, что это провокация.
То есть общественное мнение это не восприняло.
Константин из Москвы. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот как вы думаете перераспределяться голоса тех, кто голосовал в 2004 году за оранжевых или против них сейчас, когда вот есть информация о том, что снижается рейтинг и партий, людей, которые голосовали за партию Ющенко, за Януковича, за Тегибко... Что теперь произойдет? Вот оранжевые они как перераспределятся между голосами тех партий, которые сейчас идут в лидерах оппозиции, вот в частности в День независимости на Майдане?
Ну, это вопрос ко мне как к социологу. Вообще говоря, у нас происходит сейчас такой новый процесс, когда те проценты, которые уходят от одних, они не приходят к другим, они идут в никуда. Или сейчас, в общем, наиболее, ну, по крайней мере, по социологическим опросам, наименьший процент тех, кто готов идти на выборы. Сейчас наибольший процент тех, кто готов проголосовать против всех, и достаточный процент неопределившихся. То есть в целом процентов 50 населения, ну так приблизительно говоря, это те, которые не находят, за кого им голосовать. И на этом фоне, конечно, теоретически возможно появление каких-то новичков, которые могут собрать проходной, взять проходной барьер. Но пока они, в общем-то, не появляются. Поэтому вполне возможно, что просто будет низкая явка, а распределение будет примерно таким же. Ну вот по последним данным социологических опросов, если взять суммарно партии, условно говоря, ну не будем называть их помаранчевой, будем называть их оппозицией.
Постпомаранчевой, да.
Ну оппозиция, да, и партии власти, и партии оппозиции, у них приблизительно одинаковые, в общем-то, приблизительно одинаковые проценты. А что касается вот очень наиболее сложная ситуация, потому что на помаранчевом поле там есть между кем делить голоса. Там есть и Батьківщина, она будет принимать участие в выборах, там есть и фронт ЗМИН Яценюка, там есть Гриценко, там есть еще есть Свобода.
Только
там есть...
Ющенко уже нет.
Да, да, я думаю, что нет. Нашей Украине уже в этом смысле ничего не светит. А вот что касается вот другого поля, там, где Янукович, то голоса от него не приходят никому. Для этого, собственно говоря, идти гибко. Ну, он сейчас-то тоже не очень-то электорально был силен, но там просто некому переходить голоса.
Ну, вот в чем проблема. Собственно говоря, вот некому. Этим как раз и объяснялся феномен Тегибко, почему ему удалось собрать 14%, потому что это как раз голоса недовольных и теми, и теми. Вот поиск третьей силы. Но оказалось, что Тегибко, в общем-то, не оправдал
надежды. Ну, он предпочел
надежды.
Синичку.
Он предпочел,
хотя мог, вообще говоря, иметь очень хорошие перспективы.
Вреды, да.
Да, по идее, вот этот поиск третьей силы, он продолжался все это время. Да. Люди все время, вот если не за тех и не до этих. Как не удивит, я так понимаю, что ведь рейтинги сильной Украины, они сохранялись и после того, как Тегибко стал членом правительства.
Ну, по крайней мере, на уровне проходного барьера, да.
Но результат,
процентов 5, да.
Да, результат на местных выборах был намного хуже, чем показатель на президентских.
Но там же за людей голосовали, а не за Тегибко.
Ну да.
В этом смысле ведь очень хотелось бы разобраться и с тем, действительно ли, если вот такое вот огромное количество людей, вы говорите, 50%, оно не определяется своими политическими симпатиями, это тоже не может вечно продолжаться. Это ведь фактически полстраны, которая как бы не присутствует...
Она просто может не ходить на выборы.
Всю жизнь?
Ну, почему?
Ну, я думаю, что тут будет, во-первых, может кто-то появиться, да. То есть, возможно, появятся какие-то... Ну,
нет, появляются
там...
Появятся,
нет, ну, вот есть вот эта вот партия «Удар Кличко», да, кто-то будет за него там пойдет голосовать, кто-то, опять же, пойдет за Яценюка, кто-то...
Нет, но жизнь же не заканчивается на парламентских выборах следующего года.
Да.
Вы же говорите, это вид населения, но ведь, опять-таки, его симпатии уже не проявятся к действующим политикам. В любом случае, оно будет все время искать себе замену.
Ну, не совсем. Проголосуют. Я думаю, что будет нагнетаться поляризация для того, чтобы мобилизовать своих избирателей, и все-таки будут голосовать за меньшее зло.
Будут какие-то технические кандидаты, то есть тут будет еще политтехнологии играть.
Но нельзя же до бесконечности голосовать за меньшее зло.
Нет,
да, уже раз проголосовали за меньшее зло, два проголосовали за меньшее зло, три проголосовали за...
Но это зависит, это зависит от масштаба большего зла.
Хотя, опять-таки, когда в России Владимир Путин приходил к власти, вот голосовали за партию «Единство», там были взрывы домов, война на Кавказе. Это было драматическое голосование за власть или за меньшее зло, за что угодно. Тут никакого особого драматизма я вообще, честно говоря, в этой украинской истории политической не усматриваю.
Ну, тут можно посмотреть, даже можно пытаться найти какой-то позитив, что голосование и результаты голосования имеют значение. Идет борьба за голоса избирателей, вполне как бы, ну, реальная борьба. То есть, результат непрогнозируемый. То есть в этом смысле электоральная демократия вроде как бы есть.
Ну, тут есть еще, в общем, еще тут есть все-таки то, о чем мы не говорили, есть общественность. Третий сектор начинает сейчас, в общем, активизироваться, как раз после того, как к власти пришел. Он немножко спал, когда были помаранчевые власти, сейчас он начинает активизироваться. И, в общем, в общественную жизнь входит молодежь, молодая, активная, энергичная, грамотная. И, в общем-то, нужно работать, вот так, как там кто-то говорил, кто нам звонил, нужно на нравы влиять, да?
Да,
вот нужно, да. Вот нужно, и общественность должна
не на просто нравы влиять. На нравы, когда та же молодежь воспитана вот за эти 20 лет в обстановке такой, я бы сказал, политической, экономической аморальности, что мне вообще трудно представить себе, как
ну, это. Ну, это да.
Вы,
да,
это, кстати, это... вы как преподаватель, вот вы со студентами нет, работаете, как у них
как раз,
ценности?
Как раз Могилянка все-таки,
да,
это определенная...
Да, ребята, да. Хотя, да. Хотя после этого они, оказывается, тоже некоторые идут, конечно, к другим политическим силам, да. И работают.
Ну,
и...
что вы хотите,
но все-таки, да, я думаю, что это не большинство.
Когда мы изучали взяточничество высших учебных заведений, то все-таки на первом месте были юридические вузы. Да?
Ну, понятно, потому что люди, которые туда идут учиться, они знают. Это вот как я беседовал с бывшим ректором налоговой академии. Я спрашивал, вы вообще понимаете, почему у вас такой высокий конкурс? Какая у вас зарплата у налоговика? Ну, там 2000 гривен. Ради этого молодые люди идут вам, просто ломятся. Да, там конкурс, как когда-то МГИМО.
Да-да.
Вот, он говорит, а мы повысим зарплату до 2500. Понимаете, это же идет серьезная беседа. То есть это не частная беседа, я пересказываю. Пересказывают телевизионный эфир, это люди видят. И это вот, мне кажется, что таки удивительно, что мы дошли до такого уровня общественного цинизма, когда можно ли все понимают.
Да.
Но никто ничего не может в этой ситуации.
Виталий, но когда-то это прорывает, да, в 2004 году,
да,
это прорывало. Я думаю, что вот это как раз общество было сыто вот этим вот цинизмом. Причем, что интересно, события до 2004 года произошли в период экономического роста. То есть это не была, это именно, вот я бы сказал, была, ну, да, революция за какие-то ценности, да, вот за верховенство права.
Да, сейчас это еще могут быть протест по связи с ухудшением жизни людей, да, что да, тоже очень важный момент. Я поблагодарю наших гостей, директора Фонда демократической инициативы имени Кучерева Ирину Бекешкину и научного директора Школы политической аналитики Национального университета Киева Могилянской академии Алексея Горня за участие в этой программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас Дмитрий Волчек представит вам итоговый выпуск программы «Время свободы». Арестован обвиняемый в убийстве Юрия Буданова. Абхазия сегодня выбирает своего президента. Викиликс вновь публикует тысячи секретных документов и решили переснять фильм «Кавказская пленница». Вот основные темы этого выпуска. Перед тем, как попрощаться, хочу поздравить своих коллег в Московском бюро «Радио Свобода» с 20-летием начала их работы в российской столице. Ну, естественно, кончился путч, началась работа Московского бюро. Поздравляю тех, кто 20 лет работает там, и тех, кто недавно пришел, исполнять эту ответственную миссию, говорить людям правду. Это не просто, но важно и всегда окупается.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Националисты не дошли до суда. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Россия без наркотиков. Почему Лев Левинсон не согласен с Евгением Ройзманом?
В блогах «Свободы».
Виталий Портников. Исповедь хулигана.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».